Умный?
Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Всем добрый вечер. Сергей Корзун, это я. Мой сегодняшний гость – генерал-полковник Леонид Ивашов. Леонид Григорьевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Президент Академии геополитических проблем ныне, все правильно.
Да.
И, кроме того, человек с огромной, успешной, славной военной карьерой, как служебно-боевой, скажем так, так и впоследствии в различных аппаратах, военно-политической карьерой, скажем даже так. Начнем с самого горячего. Я знаю, что некоторое время назад вы посетили с визитом Сирию, нынешнюю горячую точку, где ситуация серьезно обостряется в последнее время. С кем вам удалось встретиться?
Ну, по сути дела, со всем основным, я бы сказал, руководством Сирийской Арабской Республики. Более 2 часов мы беседовали с президентом Сирии Башаром Аль-Асадом, встречались с министром обороны, министром иностранных дел, министром информации, руководителями спецслужб, ну и со многими специалистами, как в области информационной войны, что ли назвать ее, информационных технологий, так и со специалистами от спецслужб, от Минобороны и так далее.
Есть ли ощущение тревожности или даже паники, учитывая обострение последнего времени, потому что сирийский сценарий напоминает, ну, внешне, по крайней мере, сценарий происходящего в Ливии?
Ну, мы-то военные мыслим категориями операций, и мы вот разгадали, прочитываем, собственно говоря, полностью вот тот сценарий операции, который запустили все же американцы. Это еще с апреля месяца, когда в Турции представитель Хиллари Клинтон собрал оппозицию, начиналась вот такая организационная работа. Затем зашевелили братьев мусульман со штаб-квартиры в Лондоне, стали формировать боевиков, в том числе и специалистов из Ирака, и затем запустили через турецкую, сирийско-иракскую, сирийско-ливанскую границу, запустили туда, ну, как говорится, организаторов массовых акций.
А давайте спросим себя, я вас спрошу, зачем это нужно американцам?
Вы понимаете, Сирия, она вот на фоне того, что происходит на всем Ближнем Востоке, вообще на севере Африки, вот этот революционный бум, вот, Сирия, это, во-первых, стратегически важный перекресток. Вот посмотреть на карту Сирии, она, знаете, ну, как бы в центре вот этого арабского мира. И даже границы там с Турцией, с Ираном, Ираком, Иорданией, Ливаном, Израилем и так далее. Вот, это стратегически важный перекресток. Во-вторых, давайте вот окинем взором внешнюю политику арабских стран, Лиги арабских государств даже в целом. По сути дела, все режимы, и монархические, и республиканские, они находятся, ну, под контролем американской внешней политики. Это откровенно. Проводят чисто проамериканскую политику. И только вот Сирия и Ливия проводили, ну, политику как бы такую антиамериканскую, что ли.
Да, в общем, европейски направленную, я бы сказал.
Да, европейски направленную, но антиамериканскую. Антиамериканизм там жестко присутствует, связано это и с событиями в Ираке, и давлением постоянным американским на Сирию, и так далее, и тому подобное. Вот. И поэтому вот задача почистить этот регион в преддверии вот каких-то больших изменений, а они в арабском мире обязательно произойдут, почистить и приструнить те страны, которые могут стать примером для будущих победителей вот в этих смутных революциях в Египте, в Йемене и так далее.
Этот сценарий, в принципе, понятен, как вы его описываете, но, тем не менее, есть и сомнения в этом сценарии. Соединенные Штаты, несмотря на то, что это крупнейшая держава, они очень здорово увязли в войне в Ираке в том числе, и вопрос бюджетного дефицита для них сейчас выходит на первый план. Зачем им новые вложения и новые проблемы на Ближнем Востоке?
Ну, кстати, в американской прессе много достаточно статей, аналитических, таких крупных, появляется на тему, что только именно война вытащит Америку из кризиса, придаст некую динамику, ну, прежде всего, промышленному, военно-промышленному производству, обеспечит там рабочие места и так далее. И главное, отвлечет население самих Соединенных Штатов вот от внутренних проблем. Наверное, это все присутствует. Вот. Ну и вот то, что, собственно говоря, происходит, да, действительно, вроде некий парадокс. Американцы увязли в своих внутренних проблемах и стоят на грани технического дефолта. А в марте, в апреле месяце в Соединенных Штатах, в 50 штатах штатов прошли мощнейшие демонстрации. Об этом мало, конечно, в мировых СМИ говорилось, показывалось, но мы об этом знаем. 100-тысячные манифестации, и причем лозунги, характер лозунгов ну, кардинально изменился. Вот в штате Мэдисон, например, лозунги, основной лозунг «Долой олигархическую диктатуру» уже, то есть тоже неспокойно. Поэтому вот выплеснуть, может быть, вот эту энергию за пределы самих Соединенных Штатов, развязать серию еще конфликтов, вот, наверное, что-то в этом есть.
Ваша мысль понятна. А какой интерес России в Сирии? Вообще у нас военно-техническое и политическое сотрудничество было давно и, насколько я понимаю, достаточно плотно налажено. И тем не менее, какие интересы России в Сирии?
Ну, давайте откровенно скажем. А кто еще является, вот из государств Ближнего Востока, является нашей какой-то такой опорой, нашим партнером, ну, не будем говорить стратегическим, но надежным партнером? И в экономической сфере, и в сфере военно-технического сотрудничества, в сфере военного присутствия, вот, и так далее. Сирийцы очень по-доброму относятся к России. Я не первый, я каждый год бываю там на конференциях, на различного рода там форумах встречаюсь. И вы знаете, вот люди в очередь выстраиваются после там перерыва, после моего выступления, только ради того, что вот показать, что они обучались в Советском Союзе, причем спорят, ты там политех какой-то окончил, я МГУ окончил и так далее. То есть вот это уважение к России, оно, безусловно, присутствует. То есть это наша некая опорная точка. Ну и посмотрите, мы ушли, по сути дела, вот из Адена, военно-морское наше присутствие. По сути дела, оно в Средиземноморье, вот, и туда южнее, оно отсутствует.
И в Сирии есть это?
И только Сирия долгое время держит вот базу «Тартус» для захода наших кораблей. Да, там мы пока скромно присутствовали, то плавмастерская наша стояла, суда наши заходили там ремонтироваться. Но они держат, и сегодня Россия подтвердила свой интерес к этому объекту.
А оружие мы поставляем в Сирию?
Поставляем мы оружие, но поставляем мы оружие чисто оборонительное, и в основном средства противовоздушной обороны, ну, противотанковые и так далее. Вообще сирийские вооруженные силы, они очень интересно выстроены с помощью наших специалистов. У нас, кстати, самый крупный советнический аппарат зарубежный, он находится именно в Сирии. Вот в мою бытность начальником Главного управления международного военного сотрудничества там проживало 450 специалистов, советников и членов их семьи.
Это когда было, в какие годы?
Это было до... Ну, я в 2002 году был уволен из вооруженных сил, вот до 2002 года это самый большой. Ну и потом по инерции содержалось... Сейчас несколько сократили, но тем не менее наши советники военные присутствуют во всех видах вооруженных сил, в академии военной, в штабах. причем при генеральном штабе и так далее. Так
то есть наши советники, правильно ли я понимаю, давайте вопрос сформулируем четко, участвуют, советуют руководству Сирии как
военному
руководству. Да. Как бороться с повстанцами,
нет,
с оппозицией?
Нет, нет, это исключено. Дело в том, что вообще-то армия, она сегодня в этом политическом процессе стоит особняком. Она не участвует вот в разгоне там демонстраций. И я встречался, обстоятельно говорили с министром обороны, старым моим таким другом. Вот. И армия не участвует. Армия выполняет роль прикрытия турецкой границы, ведь турки сначала запустили через свою территорию вот этих боевиков братьев-мусульман, там взбудоражили, значит, вот на севере Сирии население, организовали там перестрелки и так далее, вот, и население рвануло в Турцию, там порядка 10 тысяч. Вот. И армия выдвинулась, основные свои вот сухопутные силы, она двинула к турецкой границе и закрыла, и сейчас находится практически в таком состоянии непосредственного соприкосновения с турками.
Ну, правильно ли я понимаю, что непосредственно в боевых действиях внутри страны армия не участвует в
сирийской? Не участвует. Во-первых, армия – это первый приоритет сирийского государства. Вот. С уважением ко всем военным относится, к армии в целом. И министр обороны настоял перед президентом, что армия в этих событиях не участвует. В армии не случилось то, на что надеялись. Ну, вот как произошло в Ливии, в свое время в Ираке, что часть военных переметнется на сторону протестующих. Не случилось. Ушел один полковник по фамилии Асад. Вот, ну, как мне коллеги говорили, он психически не совсем был здоров. И где-то разбежались порядка там 14 солдат, просто дезертировали. Армия лояльна нынешнему руководству и не вмешивается в эти внутриполитические события, что придает ей еще больший авторитет.
Напомню, в программе «Без дураков» сегодня Леонид Григорьевич Ивашов, президент Академии геополитических проблем, генерал-полковник. Леонид Григорьевич, теперь, собственно, к вашему разговору с высшим руководством страны. Какое впечатление на вас произвел Башар Асад, президент Сирии?
Вы знаете, молодой, но глубоко понимающий вот современные процессы человек. И человек, который уже много лет, он 10 лет у руля стоит после смерти своего отца. И, по крайней мере, 5 лет он серьезно подумает о реформировании и сирийского государства, и общества. А придать цель его, придать больше демократии, больше там прав человека, все это присутствует у него. Но главное вот изменить социально-экономическую ситуацию. И вот его главная тема — это безработица молодежи. В Сирии хорошее образование. На фоне других арабских государств Сирия наиболее образованная страна. Вот. Хорошо работают университеты. Кстати, сотрудничают с нашими университетами российскими. Но вот после выпуска возникают проблемы безработицы молодежи. Возникает. И вот эту проблему он ставит во главу угла. И вы знаете, как он сильно сыграл как бы на опережении вот той ситуации, которая складывалась сначала там в Тунисе, Египте и так далее. Он предложил вот именно модель нового государства, нового общества, реформы. Но нужно иметь в виду и следующее, что вот этот консерватизм элиты, большинство членов которой служили еще, работали с отцом Башара, уважаемым Хафизом Асадом, вот, они никаких реформ не хотят. Служба безопасности, ведь действовал там многолетний режим чрезвычайного положения, и служба безопасности очень сильно укрепила свои позиции и стала, ну, самой нелюбимой службой среди сирийского населения. Вот. Он тоже сейчас ставит вопрос, что режим чрезвычайного положения закончился, реформа должна идти службы безопасности. И мы на эту тему с ним обстоятельно говорили. Вот. Он глубоко понимает то, что запущена против Сирии операция. Это не стихийное выступление, запущена операция. И вот на мой вывод о том, что нужно понимать, что вы столкнулись с операцией, которую проводят американцы, и это для вас серьезно опасно. Он с этим согласился. И, во-вторых, он согласился, что новый тип войны нельзя вести старыми способами. Вот, нужны новые средства, новые способы. И, кстати, вот во время нашего пребывания просто он демонстрировал, как он быстро меняет там информационную политику, как он запускает вот этот комплексный проект реформ, переводит внимание общества с вот этого противостояния политического на обсуждение будущего, будущей модели сирийского государства, будущего там, экономики и так далее. И он не стесняется взять ответственность на себя. Взять ответственность на себя за то, что случилось. И у него, вы знаете, очень высокий авторитет среди всех слоев сирийского общества. Очень высокий.
У вас сложилось ощущение, что у него есть будущее, как у президента Сирии? Нет ли растерянности какой-то?
Нет, нет, нет. Он уверен, где-то вот он задавал мне вопросы, чтобы проверить правильность своих выводов, а мы ведь не просто случайно встретились. Здесь побывал в июне месяце его представитель, мы сделали оценку, Академия сделала оценку ситуации, которая происходит в целом на Ближнем Востоке и в Сирии, и дали некую концепцию выхода из этой ситуации. И вот в беседе он, удивительно, но он просил меня, например, твердо разговаривать с силовиками, с руководителями спецслужб. Почему? Потому что вот именно это старые сослуживцы его отца более консервативны и не хотят каких-то серьезных изменений, особенно служба безопасности. Вот. И вот он, пользуясь вот нынешней ситуацией, осуществляет то, что задумывал несколько лет, по крайней мере, назад. То есть вот именно реформу.
А руководители других служб, я напомню, что в гостях у меня Леонид Ивашов, президент Академии геополитических проблем, генерал-полковник, это программа «Без дураков». Руководители других силовых служб, они действительно производят впечатление мастодонтов, которые остались вот в прошлом там?
С одной стороны, это, конечно, высокие профессионалы, особенно руководители от спецслужб. Министр обороны – это вообще уважаемый человек, он все ступеньки прошел долгие годы был начальником генерального штаба, он знает все досконально, и у него безусловный авторитет, и у него я почувствовал видение нового. Вот. У руководителей специальных служб, да, они профессионалы, но мыслят все же вот категориями прошлого. И вот то, что происходит сегодня, они все же воспринимают, не могут воспринимать как цельная, комплексная такая операция. Они все же, гоняются за отдельными там оппозиционерами, там, за лидерами оппозиции из-за рубежа. Вот. А вот современных способов противодействия этому, конечно, они, мне кажется, не до конца осознали. Вот. И я думаю, что уже в ближайшие дни произойдут изменения в руководстве вот этими спецслужбами и так далее, потому что новый тип войны, нужны новые люди, понимающие сущность этих действий, и нужны люди, которые уже могут действительно работать современными средствами. Тот же интернет, старыми методами его никак там не закроешь, и бороться с ним методом запрета, только усиливать силу этого интернета. Вот. Так что будет подтягивать молодых президент службы, таких электронщиков, технарей и так далее и тому подобное.
Напомню, что гость моей сегодняшней программы Леонид Григорьевич Ивашов, президент Академии геополитических проблем. Первая часть программы была посвящена его недавнему визиту в Сирию и общению с главным военным и политическим руководством страны. Вторую часть я начну с одного вопроса по Сирии, потом перейдем к другим темам. Это программа «Без дураков». Вернемся в студию сразу после выпуска новостей.
Умный?
Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Напомню, что мой сегодняшний гость Леонид Григорьевич Ивашов, генерал-полковник, президент Академии геополитических проблем. Чтобы завершить, возможно, завершить разговор о Сирии, скажите, пожалуйста, Леонид Григорьевич, возможен ли сейчас в Сирии, учитывая довольно напряженную обстановку и обострение этой ситуации, сценарий, скажем, ливийский, может ли ООН, скажем, санкционировать и Совет Безопасности ООН ограниченную операцию против Башара Асада, против нынешнего сирийского руководства, как это было сделано против Каддафи?
Ну, если посмотреть на поведение вот американского руководства и руководителей ряда европейских стран, вот, то действительно они пытаются вот протолкнуть этот ливийский вариант. Ну, посмотрите, Хиллари Клинтон, значит, вместо того, чтобы определиться с легитимностью своего мужа, она заявляет, что президент Башар Асад нелегитимен, так же, как и по Каддафи. Там премьер-министр Франции жалуется на то, что Совет Безопасности, вот, прежде всего Китай и Россия, заблокировали принятие резолюции. То есть они хотели эту же подобную резолюцию, которую они по-своему прочтут. Тоже как бы вот это давление оказывает. Но ливийский сценарий, да, он был как бы санкционирован и запущен, но он не сработал. Не сработал вот по ряду причин, что президент Башар Асад, ведь он предложил гораздо больше преобразований, чем требовала оппозиция. Ну, например, оппозиция требовала там 8-ю статью Конституции, там другие статьи, отменить, изменить и так далее. А Башар предложил вообще новую Конституцию. И он как бы вот здесь переигрывает. В информационном плане тоже вот второй этап, когда был запущен, он должен был подвести к вот этому расколу общества, и далее должен быть запущен процесс большого кровопролития. Сирийское телевидение и СМИ, они изменили кардинально подход и вывели вот это политическое противостояние на второй план, а на первый план обсуждение будущего, ну, экономический там процесс. То есть идет как бы передача информационная вот в обычном режиме, и на второй плане там, значит, оппозиция, а здесь вот в поддержку массы, в поддержку президента. И то есть здесь не сработало. И посмотрите, что Россия и Китай, вот обжившись на ливийском варианте умолчания при принятии резолюции по Ливии, совбезе, они сейчас не идут. Не идут, несмотря на давление на принятие любой резолюции, потому что, наверное, наконец-то в нашем мире прочитали вторую статью Устава ООН, пункт 7, где запрещается вообще обсуждать внутриполитические события суверенных государств в рамках совбез. Вот, то есть не срабатывает. А вот что дальше будет происходить? Ну, вот я предупреждал руководство Сирии, что, возможно, Сирия... Здесь американцы зашли как бы со своими коллегами в тупик, а они видят, что проигрывают, и не случайно посол США и посол Франции в Сирии рванули в город Хама, где там, ну, сосредоточие вот этих оппозиционеров, рванули без разрешения МИДа сирийского и стали публично призывать митингующих, чтобы не шли на диалог с властью, на диалог с обществом и так далее. Это уже паника была легкая. Но вот здесь встает вопрос, откажутся американцы от этой операции или, наоборот, будут наращивать усилия, доводя до большого кровопролития, а потом без санкций там Совета Безопасности, могут подтолкнуть там турецких, может быть, каких-то арабских лидеров, чтобы они ввели войска под контролем США на территории Сирии. Возможен такой вариант.
То есть вы этого сценария не исключаете?
Я не исключаю, но, честно говоря, вот так, как народ поддерживает нынешнее руководство, ну, трудно вериться, что вот удастся, значит, навязать вот такой силовой вариант.
Ну и самый последний вопрос, наверное, уже мостик между тем, что происходит в Сирии, и тем, что происходит в нашей стране, в России. Ваша поездка, ваши переговоры были каким-то образом санкционированы или согласованы с руководством России?
Никоим образом.
То есть мы
давно
общественные
инициативы. Давно сотрудничаем с центром стратегических исследований Сирии, там, с другими аналитическими структурами. И поэтому, ну, что значит, если бы санкционировали...
Не, ну, может, вас посредником определили в этих переговорах?
Нет. Неожиданным было для МИДа и так далее. Я сознательно даже не информировал МИД, потому что в таком случае рядом бы присутствовал посол наш в Сирии, и не было бы той степени доверительности, была бы, наверное, рассогласованность наших позиций и так далее. Я был как специалист, который прошел Югославию, Ираки.
Ваш визит был неофициальный, абсолютно.
Соответствующий 3-й статьей Конституции Российской Федерации. Я говорю, встречались два президента. Президент Сирийской Арабской Республики, президент Академии геополитических проблем.
На высшем уровне поговорили. Леонид Григорьевич Чевашов, гость программы «Без дураков». Ну, а теперь в Россию. Реформа армии у нас идет, не идет, куда движется, что вы думаете об этом? Ну и, может, самого горячего, срыв госзаказа оборонного нашего. Есть этот срыв? Нет, по вашим оценкам, опять же, неофициальным, насколько я понимаю.
Ну, честно говоря, вот эти реформы армии, они уже настолько вот опостылили мне, как военному человеку.
Реформировать же надо, даже в Сирии, я это понимаю.
Нет, ну вы понимаете, ну представьте, вот и наши радиослушатели, пусть представят, где-то в 88-89 году запущен ремонт вашей квартиры. А именно тогда Горбачев запустил реформу, и она по сей день не прекращается. Вы смогли бы выжить вот столько лет, когда у вас все там реконструируется, там меняются стены, передвигаются шкафы и так далее? Вот этот дурдом продолжается столько уже лет.
Конец вот. Виден?
Да конец виден в конце армии. Ведь сегодня вот вооруженные силы, как единая система, они не существуют. Ну, создали там бригады вместо дивизий, куда эту технику дивизионную дали, делали, куда материальные ресурсы, никто не знает. Вот создали для такого легкого боя, для того, чтобы, ну вот еще раз Грузия нападет, дать ей по мордам и так далее. А вот как системы военной организации у нас не существует.
А есть у нас стратегические противники, на самом деле, в вашем представлении?
Нет,
там на Западе, на Востоке, за океаном, где?
И мы говорим о потенциальных противниках стратегического, регионального масштаба. Есть, безусловно, они. И вы знаете, вот если в историю заглянуть, не только нашего, но и других государств, как только страна слабеет, особенно в военном отношении, в плане там сопротивления, противостояния, так у нее нарастает число противников. И вот мы слабеем, и сегодня... Ну, давайте вот геополитический взгляд бросим сегодня на мир. Сегодня существует 3 центра силы. Мы их называем 3 геополитических центра. Это Северная Америка, Европа и Китай. У них там свои экономические модели у каждой, своя там валютная система, но и свои вооруженные силы, способные проецировать силу в любой регион мира. И сегодня драчка идет за ресурс, за ключевые пространства там, за все что угодно, вот между этими 3 центрами силы. И каждый, вот я утверждаю, каждый из этих 3 центров силы все же поглядывает на великие просторы, на ресурсы, на коммуникации Российской Федерации.
Хищным взглядом поглядывает, судя по вашей интонации.
Я полагаю, что так, да. каким образом будут вот, осваивать? Ну, мы видим, идет процесс освоения наших ресурсов, пока без войны, слава богу, там отвоевывают, отнимают и так далее. Но, а что будет завтра? Ведь уже, посмотрите, и Киссинджер, и Бжезинский, и Обама предпринимали попытки создать вот эту G2, то есть союз Америки и Китая, но союз против кого? И где-то вот так вот, не дай бог, за спиной нашей договорятся, и вот эти восточные просторы, это вам, вот это нам и так далее. И возразить нам будет абсолютно нечем. И сегодня уже нечем возразить нам и на Востоке, и на вот стратегическом юге, и на Западе.
А вы считаете, что нам надо развивать сотрудничество и с теми, и с другими, или, наоборот, с опаской относиться и к тем,
нет,
к Америке,
сотрудничество
Китая?
Нужно развивать. Но, вы понимаете, вот впервые, наверное, вот в истории российского государства, я не беру там племенной период, племенной Руси, впервые мы остались в стратегическом одиночестве. У нас сегодня нет ни одного серьезного союзника. И мы, вот я говорю, не попадаем в эти пространства, геополитические пространства первого уровня, о которых я говорил, а пространство второго уровня мы не выстраиваем. Вот есть три вот этих центра сил. Сегодня крайне вот необходим и крайне возможен четвертый вот этот полюс, что ли, четвертое геополитическое пространство. Это страны второго уровня. Посмотрите, Япония, Индия, там, Бразилия и Россия. Это мы на порядок уже по всем параметрам отстаем от вот этих трех центров силы. Но сегодня и Индия готова выстраивать с нами такие союзнические отношения и в экономике прежде всего, и в военном деле и так далее. Сегодня подвисла Япония, вот зажатая между Китаем и Америкой, Америка и зажата вот катаклизмами природными, и она может сюда идти. Здесь вот и Иран тоже висит и так далее, Бразилия и прочее, прочее. И вот это пространство нужно выстраивать сегодня.
И мы тогда что можем дать к этому пространству? Япония, технологии, Индия, понятно, через пару десятков лет самая густонаселенная, самая крупнонаселенная страна мира. А у России что?
Нет, вы знаете, у России очень большой потенциал, мы его называем геополитическим потенциалом. Во-первых, опыт строительства и капитализма, и социализма мы можем предложить в теоретическом плане нечто третье. Вот. Во-вторых, у нас природные ресурсы, посмотрите, какие они.
Ресурсы, да, вот. Собственно,
во-вторых,
на них и живем.
У нас сохранился еще до конца не уничтожен опыт создания сверхсложных и технических, и социальных моделей. Этот опыт есть. Есть технологии. То, что сегодня в армии не идет, это не значит, что наши конструкторы уже перестали думать. Они работают, они доводят даже до металла. Уникальные изделия. Но гособоронзаказ или не назначается, или срывается, и все это гаснет. Но это есть, это потенциал. У нас огромный потенциал. Ну и потом наша душа, наша вот открытость, восприимчивость ко всем народам мира, это тоже большой потенциал. Китайцы таким не обладают, американцы тоже не обладают им.
Да, вопрос к вам, хотя ответ, в общем, я подозреваю на этот вопрос. Есть сторонники большой и мощной армии, которая нужна России, есть сторонники относительно маленькой, компактной, легкой армии. Насколько я понимаю, вы относитесь к первым. Зачем России большая армия?
Я не говорю о том, что армия должна быть большой, ведь армия, она не может вот моделироваться в какой-то пустоте. Если у нас будут мощные союзники, ведь войны планируются, и ответ как бы на эти войны планируется. И вот мы, давайте возьмем восточный наш регион. Да, там должно быть такое массовое, что ли, наше войско. системами площадного поражения, там ракеты и все прочее.
Восток это у нас там Китай, Монголия.
Ну, Монголия пока нам не грозит, да. Но вот это давление Китая, например, мы можем нейтрализовать вот этим мощным, активным сотрудничеством, в том числе и военным, военно-техническим, с Индией. Мы балансируем здесь. И тогда нам армия нужна вот только для этого баланса. Ну, конечно, мобилизационный ресурс нужно иметь. На Западе мы не ожидаем, что вот двинут на нас натовцы, там свои танковые колонны и так далее. Но провести воздушную операцию вполне возможно. Поэтому и здесь нужно силы сосредотачивать вот именно такого современного типа, которые могут отразить вот этот удар воздушных современных воздушных средств поражения там и так далее. Турция, вот это направление южное, то же самое нужно прежде всего политико-дипломатическими, экономическими мерами отодвигать, но и держать армию, потому что претендентами на Северный Кавказ и на Каспийский регион сегодня достаточно.
Вот. Ну, про стратегические ядерные силы не спрашиваю, очевидно, нужны. А авианосцы нам нужны. Вроде они как и в Босфор с трудом проходят, по Амуру-то точно не пройдут, а уж по речкам, которые нас с Европой разделяют, там им просто не развернуться.
Вы понимаете, вот когда военным задают вопрос, нужны авианосцы, нужны нам там С-300, С-400, С-500 и так далее, то у военных всегда возникает вопрос к политикам. А какие задачи вы нам нарежете? Вот какие политические задачи вы нам нарежете? Если вы ставите задачу, что нам нужно обеспечить мощное военно-морское присутствие в мировом океане и быть готовым там контролировать или сопровождать там суды вот на стратегических морских коммуникациях, это одна задача. Если нам ставится задача, что вы должны держать под контролем там наших баллистических ракет, подводных лодок, там Америку и Китай, это другая задача. Поэтому пока политических задач не ставится, трудно сказать, нужны ли нам авианосные группы. Что такое авианосец? Да, это хорошее мощное средство, но оно требует и кораблей противовоздушной обороны, там, и кораблей охраны, и так далее, и тому подобное. Наверное, в каких-то случаях это нужно. Но нужно не просто вот как мы «Мистрали» закупили, а потом морякам говорят, вы их где-то найдите им применение. И они вот мечутся, бедные, ищут применение. Вот так и с авианосцем. Наверное, нужны авианосные группы. Сколько их, я не могу сказать, потому что мы не знаем, какую политику и какой геополитический статус мы планируем иметь в мире. Будем ли мы там вмешиваться в африканские дела? Если будем, то да. Будем ли в Средиземном море противостоять там американской эскадре? Тогда да. Вот. Так что это вопрос политиков. А поскольку мы сегодня не знаем вообще-то, что наше руководство планирует для России, какова там какова линия политического, внешнеполитического поведения будет, какова модель экономики будет, какова модель социальной структуры общества, мы же ничего не знаем. Поэтому военные, ну, на всякий случай обороняются, вот удерживают то, что есть, чтобы меньше не стало.
По всем фронтам, во всех направлениях. Напомню, Леонид Ивашов, президент Академии геополитических проблем, мой сегодняшний гость, от проблем военных к проблемам, может, и не проблемам, историческим. Тут вы, оказывается, наследник декабриста и вашего. Как определили, есть семейные предания или
нет? Ну, у нас вот сестра моего отца занималась вот этой генеалогической ветвью.
Историческими исследованиями.
Да, 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 да. Потом вот доченька подключилась, там все это, да. Есть в наших кровях, как говорится.
Но... То есть это не просто семейное предание, это действительно подтверждено
документами. Нет, это, да, Петр Николаевич Ивашов, генерал-майор Кутузовской армии, вот инженер Кутузовской армии, значит, он вообще легендарным был, пока его сын Василий Петрович не примкнул к декабристам.
На сенатскую вот. Не вышел.
Да, и вот он потом был... ну, как бы из армии отозван и возглавлял военно-инженерный институт в Петербурге. Там стендик есть, посвященный ему, все это, да.
А впоследствии до вас были еще военные традиции, поддерживалась?
Нет, нет, нет. Ну, вы понимаете, как вот в царское время наш род, он попал в немилость государю. В советское время все же офицеры царские там и так далее, тоже самые какой-то немилости были. Вот. На войне все были рядовыми, самое старшее звание было вот у брата отца сержант. Вот.
Отец фронтовик прошел войну.
Да.
А как на вашей судьбе отразилась та автокатастрофа, которая произошла с вами? Как из человека служивого и вы решили... Почему вы решили остаться в армии, в конце концов?
Ну, я другого, понимаете, вот не видел смысла в жизни. Ну, представьте, вот мое детство состоялось уже после войны, и вокруг люди в гимнастерках, по праздникам одевают там медали, все разговоры, даже вот какое-то застолье собирается. И вот я гармонистом был там еще, значит.
Аккордеонистом или гармонистом?
Нет, гармонистом. Потом играл на баяне, это самый высший, чего там достиг. Ну, правда, таскал по гарнизонам еще пианино, купленное в Германии там, ну, это так. Вот, и вот я, значит, вижу, как чем больше выпьют фронтовики, тем ранг повышают, уже начинают говорить, это наш фронт первым форсировал, нет, наш и так далее. Я вот в этой обстановке вырос, по сути дела. Вся страна дышала победой и жила войной, вот, и поэтому другого не видел. Когда это случилось, там не то, что там комиссия... Комиссия определяла, ну, у нас, говорит, годен к нестроевой службе, это военкоматы какие-то там, тыловые учреждения, или к строевой. Ну, я убедительно просил, вот уговорил комиссию, что давайте я пойду продолжать командирскую линию. Я был заместителем командира полка Таманской дивизии в то время, вот, когда случилось. А если на здоровье это скажется... Ну, тогда примем решение. Вот так случилось. Ну,
у вас в жизни много удивительных историй. Одна из них, как вы сначала были подчиненным маршала Язова, а потом были его начальником, взяли его к себе на работу и вообще вошли в историю отчасти тем, что единственный человек, кто навещал его в тюрьме во время разбирательства. Что вы думаете о его роли в путче, в тех событиях, которые в 91-м году произошли?
Да и его-то роль была третьестепенной. Я же вот к первой годовщине путча выпустил книжку «Маршал Язов. Роковой август 91-го года». На основе там личных наблюдений, документов я как раз показал, что все как бы катилось вот к попытке вот изменить существо. Вот. И Горбачев ведь, когда там совместное патрулирование МВД и вооруженных сил, совместную коллегию, все это как бы вот этапы подготовки, ну, к чему-то военному. Вот. И Горбачев же, он никогда не принимал решения. Ну, вы там думаете, думаете, вот собирается и думает. Вот. И также собрались, вот когда он уехал, собрались, и первым туда Язова не приглашали, вот на объекте АБЦ. Это только потом уже Крючков позвонил и вот сообщил, и Язов направил Павла Грачева первым туда для совещания. Ну, вроде что-то планируется, что-то замышляется. И Язов думал, что есть серьезный план уже, и он вписан, и Министерство обороны вписано в этот план. Но на поверку оказалось, что ничего, по сути дела, не было серьезного, все это спонтанно. Ну, он сам говорил, я попал как кур в щи. Вот я как раз зашел к нему в кабинет, когда они собирались лететь в Форос. И он мне там, Леня, уходи, уходи. Я говорю, товарищ министр обороны. И я говорю, я пришел по служебным делам, не надо, я тебя грязью испачкаю и так далее. Вот, и он там полетел туда, ну и больше я его не видел, но навещал его, ну как, он командир мой, в чем-то он мой учитель, Вот, мы, во-первых, я возглавлял управление делами, юридическая служба Минобороны была у меня, мы самых мощных, сильных юристов, как бы вот объединили там с адвокатами Абельдяевыми, Печенкиным, адвокатами Дмитрия Тимофеевича, и совместно осуществляли его защиту, так я бы сказал. Поэтому это был мой долг, моя честь навестить командира в трудной ситуации.
Леонид Ивашов, гость программы «Без дураков» на «Эхе Москвы». Ну и, похоже, уже последний вопрос или близко к этому. Вы известны как человек, поправьте меня, если я не прав, таких, скорее, социалистических взглядов, государственнических, патриотических. Вы не планируете начать политическую карьеру?
Да, я действительно державник, государственник. Вот. И вы знаете, вот социалистических взглядов не нужно бояться. Во-первых, никто не знает, что такое социализм.
Ну, в Норвегии известно теперь уже, что такое социализм.
Да, говорят, шведский, там, норвежский социализм, но он совершенно не похож на советский. Но если мы проводим же исследования, и вы знаете, вот за последние 20 лет популярность либерализма в мире упала почти в 3 раза, вот, с 30 до 11%. И настолько же, примерно в 3 раза, выросла популярность социал-демократии, национальных форм социализма и так далее. Так что этого пугаться не нужно. Вот. Ну, а начинать политическую карьеру, ну, честно говоря, ну что, политическую партию организовывать. Я здесь не специалист.
Вы не член, кстати, КПРФ?
Я был членом, более 30 лет членом КПСС. Ни на секунду об этом не жалею. Вот. Но в другую политическую партию никогда не вступал и вступать не буду. А в этих политических процессах, ну, партию создавать не буду точно. Вот есть общественно военное наше движение, и меня там председателем избрали военно-державного союза. Ну, работаем как можем.
То есть президенты не пойдете в 2012 году?
Да, ну, сейчас вы же видите, как пойти в президенты сложно. Да.
Ну что ж, напомню, что гостем программы «Без дураков» был Леонид Ивашов. Леонид Григорьевич, спасибо вам огромное за то, что пришли в эту студию, отвечали на наши вопросы. Удачи вам, всего доброго.
Всего доброго нашим радиослушателям и вам.
Умный?
Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».